И последний гадрен из этого сборника, посвященный трактату Йойма, гадрен на завершение этого трактата в Иерусалимском Талмуде. Рэбе приводит два фрагмента, один из Мишны, другой из Геморы. Ну, понятно, в завершении этого трактата в Иерусалимском Талмуде. Мишна. Ома Раби Акива, Ашрихем Исроль, Лифни, Ми Атем, Ми Тагарин, Уми, Ми Тагар Исхем. Ну, Мишна нам знакома. Мишна, она на всех одна. Это Талмуд Вавилонский и Иерусалимский. Сказал Раби Акива, счастливы вы, евреи, пред кем вы очищаетесь и кто очищает вас. Авихем Шабашимаем, Отец ваш, который на небесах, Шенли Мар, как сказано, Вазуракте Алейхем Маем Тегерим Вегемер, и окроплю я вас чистыми водами и так далее. Веймер Микве Исроил Ашем, и сказано Микве Исроил Ашем, ну, в данном случае уже десятый раз мы проговариваем это толкование, но на всякий случай для тех, кто не был с нами на предшествующих проговариваниях. Микве Исроил Ашем, с точки зрения простого смысла, насколько я понимаю, надежа Израиля, Бог, Миква от слова Тиква. А в данном толковании «ма миква митаэрис эзатмеем» – «как миква очищает», то есть миква как скопление вод, как миква, в которой окунаются те, кто нуждается в очищении, «как миква очищает оскверненных», а «факошбру митаэрис эсуль» – «также святой благословен он очищает евреев». Гемора. Тоней, учили мудрецы. В сноске Рэбе отмечает, что подобное приводится также в Вавилонском Талмуде в таком-то месте, в Тесефте, в Иерусалимском Талмуде, в другом трактате, в трактате Недорим. Ну, сейчас нас это не особенно заботит. Учили мудрецы, цорих лифретес маасов, должен, имеется в виду человек, который кается, он должен детально проговорить свои поступки. Шебешаас виду и шельем акипурим, цорих лифард, захатоем шеосо. Комментаторы поясняют. Во время покаянной молитвы, вот этого видуя, больше не будем переводить, да, видуй, покаянная молитва, та молитва, где мы, там, стуча себе в грудь, перечисляем свои прегрешения. Есть ежедневная, а есть наверняка запомнившаяся любому, кто участвовал в молитве Йом-Кипура не пассивно, а активно, то есть, ну вот, прямо-таки с сидуром в руках, вот этот длиннющий список различных прегрешений, который повторяется в Йом-Кипур много-многократно. Так вот, когда человек справляет виду в Йом-Кипур, то он должен лифарет и захатоем, он должен полностью проговорить, детализировать грехи, которые он сделал, а не просто сказать «я типа грешен». Диври Раби Игуда бен Бесейра. Это высказывание Раби Игуда бен Бесейра. Так он понимает эту тему. Раби Акива Эймер Эйн Цорь Ливрет Эс Маасов. Раби Акива заявляет, не должен он свои деяния детализировать грешные. И дальше, через короткий промежуток времени, через короткий промежуток Геморы, Раби Акива сообщает, Ксив написано «Миква Исроль Ашем Геймер, ма Миква Митагри Затмеем, а Вакот Сбуру Митагри Соль». Сообщает то же самое, что в Мишне до этого говорилось. «Миква Исроль Ашем» написано «Миква Исроль Ашем». Это стих из Эрмиёу. «Как Миква очищает оскверненных, так же Святой Благословен Он очищает Израиль». «Вехенгу Эймер» и также он говорит, он в смысле Всевышний, только уже через пророка Йехескеля. «Везурак ти алейхам маим тегейрим, утегартам микол тумасейхам, микол гилулейхам атайресхэм». И вы будете смеяться, приводит Раби Акива здесь в Геморе приводит второй стих из тех, которые приводились в Мишне, только более полно. Ну и отметим сразу, что в Геморе, получается, он эти аргументы выстраивает в обратном порядке. Вначале стих из Ирмиёу, потом из Йехескеля. «И говорит, стал быть, и окроплю я вас чистыми водами, и очиститесь вы от всех осквернений ваших, и от всех гилулейхам, от всех идолов ваших, очищу я вас». Это было как бы вступление, то есть матчасть, те фрагменты, над которыми мы будем работать, и начинается, собственно, гадрон, собственно, беседа. Алеф. Вецурлиговин. И необходимо понять. Майя шехус бенешнея иньоним, а махлойкес им цой лифритес масов, вега друши шлах ризе, ксив микве Исройл, ма микве митар, вехен гуэмир бузуракти алейхам, атайр эсхем шайру шалмим, вим бехемши зе лазе. И необходимо понять, в чем заключается существо этого расхождения, в чем расхождение, собственно, надо детализировать поступки, свои грехи, когда читаешь видуй, ну, вернее, не читаешь, а справляешь, речь идет о видуе, в том числе во время храмовой службы, может быть, еще до унификации этого процесса, видуй, который человек произносит в произвольной форме, возможно. Так вот, должен человек детализировать свои грехи, не должен детализировать грехи, надо понять, разобраться, в чем здесь махлойкис, и в чем смысл толкование вот этого, которое Раби Акива приводит, которое, вернее, от лица Раби Акива приводится далее, я уж не знаю, это сам Раби Акива развивает мысль, сопровождаемое толкование Микве Исройл, и также он говорит, окроплю вас чистыми водами, что Иерушалми приводит это в продолжение, совмещает это одно с другим. То есть, это высказывание точно Раби Акива, толкование точно Раби Акива. Ну, вроде как из того, что Ребе говорит, получается, что это именно Талмуд сопрягает воедино. Ну, давайте пройдемся просто по Талмуду. Единственное, что я не уверен, что я смогу здесь очень много пояснить. Ну, насколько смогу. Просто, чтобы представлять себе, как друг относительно друга эти фрагменты расположены. Они действительно расположены буквально одно вслед за другим, но как они связаны, действительно не вполне ясно. Значит, на заключительном дафе трактата Йойма, в самом-самом завершении, в Иерусалимском Талмуде, говорится, еще раз, тут будут встречаться те моменты, которые мы уже с вами проболтали, Раби Йехуда бен Сейра, «Цорих лифритес майсов», надо свои поступки детализировать диврей Раби Йехуда бен Сейра, комментаторы поясняют, во время видео в Йом-Кипур. Раби Акива имер, Раби Акива говорит, «Эйн цорик лифрит эс майсов». Нет необходимости детализировать свои поступки. Не должен человек детализировать свои поступки. «Ма таймод Раби Игуда». В чем, на чем основывается Раби Игуда? А на том, что написано, «Он хото о мазе хато о гдейло». Это когда Мойша Рабейну обращается с вот такой вот покаянной молитвой за народ ко Всевышнему, то он говорит, прошу, сотворил этот народ великий грех, и сделали себе золотого тельца, когда Моше Рабейну пытается упросить Всевышнего, чтобы тот не уничтожал еврейский народ в связи с изготовлением с грехом золотого тельца. Ну и отсюда Раби Йехуда бен Сейра видит, тут как раз понятно более-менее, что, сообщая о грехе, недостаточно сказать, вот совершили мы великий грех. Надо объяснить, какой именно грех. То есть, когда человек признается в своих грехах Всевышнему, то он должен детализировать, что же он такое натворил. «Ма овет ло Раби Акива», а что, дословно, что сделал, как же здесь поступает Раби Акива? Вроде неоспоримый аргумент в пользу того, что надо детализировать содержание своих грехов. А он задается вопросом, «Мигорам лахем», кто причинил им это, причинил, в смысле, евреям, то, что они совершили грех, почему они сделали золотого тельца. Известное толкование, по-моему, приводится Раши, в частности, в соответствующем сюжете, посвященном греху золотого тельца, что, мол, сам Всевышний в этом и повинен, в том, что они, евреи, сделали золотого тельца. Потому что еврейский народ в этот момент был подобен царскому сыну, который, наделенный там отцом огромным количеством золота, оказался в злачном месте, ну и, естественно, не совладал со своими дурными стремлениями, ну, потому что денег-то валом, и можно гулять и кутить, ну и, в общем, повел себя в результате, провинился. Корбана Эйда по этому поводу. Ми горам лахем и хулю. Лой гиски резовен эло лимайсов лимайтей. Влой марату гарамту лахем. Ширбейсу лахем кесов визогов. То есть, объясняет Корбана Эйда намерение здесь, в данном случае, в реплике со стороны Раби Акивы. Раби Акива говорит, Мойше Рабейну здесь в данном случае не детализирует грех, как Раби Иуда бен Сейра подумал, а он обращает внимание Всевышнего на то, что тот, кевьёхол, сам виноват в том, что евреи согрешили, потому что он им золото. И сделали, они совершили большой грех, сделали себе золотого тельца. Вспомни, Всевышний, кто им золото-то дал, кто их наделил золотом, и поэтому побудил их, ну, в общем, в каком-то смысле подтолкнул их к греху. «Валь едейках осу эзэгили», поэтому они и сделали себе золотого тельца. То есть, «ми горам» задает как бы, Раби Акива расшифровывает эту реплику со стороны Мойше Рабейну, таким вот риторическим вопросом, кто им причинил в результате, что они совершили грех? «Я, что ли?» Я им столько дал серебра и золота. Ломо шеэйн хамор ноек эламитой кфифа шель харувин. А в чем связь? Ну, потому что вот осел пускается в буйство именно тогда, когда у него на шее висит целая торба с кормом, и он вот от этого ужасно радуется. Корбан Эйда объясняет, шеэйн хамор ноек самеах умиштаашеа умазик, то есть хамор не веселится и не радуется, не наслаждается и не приходит таким образом к ущербу, если у него на шее не висит там запас корма, который его к этому мотивирует. Ну и дальше сразу Гемора переходит вот к этим высказываниям, которые в Мишне, правда, в обратном порядке приводятся. Написано «Миква Исроэль Ашем», «Митцем Миква Исроэль Ашем», и так далее, толкование этого, и насчет очищения краплением на евреев чистыми водами. Наверное, знакомство с источниками надо на этом сейчас прервать. Потом, если понадобится, мы с вами еще раз к ним вернемся. Бепашту слоемдим, возвращаемся в беседу, попросту мы можем выучить, что сию мамасехес, ксию микве хулю, что в конце трактата вот эти реплики, эти цитирования, вернее, плюс толкование Раби Акива насчет микве и соль ашем, кошер ли маши косов бемишна, связано с тем, о чем говорилось в Мишне. Вегу сойдер кан кидей лисаем бедовар тоев. И Гемора, завершая здесь этими высказываниями, просто для того, чтобы завершить хорошим. Тут надо два момента проговорить. Первое, ну, любая Гемора, как в Вавилонском Талмуде, так и в Иерусалимском, она занимается разбором Мишны, которая тому предшествует. Поэтому, если в Мишне поднимается какой-то вопрос, или происходят какие-то там цитирования, толкования, обсуждения, то они в Геморе, разумеется, находят свое отражение. Ну, и в общем, по идее, можно было бы сказать, что Гемора как бы вслед за Мишной отзывается за Мишной вот этим цитированием. И второй момент – это то, что Тора всегда старается закончить рассуждение, трактат, какой-то фрагмент, там, сюжет, закончить позитивом. Ну и понятно, что здесь, раз речь шла о грехах, там надо их детализировать, не надо их детализировать, и о золотом тельце, как о таком глобальном, фундаментальном прегрешении, совершенном евреями, то, наверное, был в принципе резон закончить чем-нибудь более хорошим. Ну, типа того, что евреи в результате делают шубу, и Всевышний окропляет чистыми водами, ну и так далее. А вол эйнзе кошер ли суги шебесмихус мамыш лифнейзе, то есть, проще говоря, можно было бы предположить, что эти цитирования насчет миквы и соли, насчет чистых вод, они вообще не имеют отношения к предшествующей теме, а это такая искусственная вставка. А волками дубар камы пиомим, но, как говорилось многократно, микевин шико линин шебетей рагубы диюк, поскольку все идеи Торы, все детали Торы, они абсолютно точно выверены. Мистабер вейюм так йойсер гораздо более предположимо напрашивается с большей силой лоймер шезеша агемора кан мисаем издавка бедовар туэвзе, Даже при том, что и даже если принять то, что Гемора здесь стремится просто закончить чем-то хорошим. Но все-таки для того, закончить чем-то хорошим можно многообразно. И то, что Гемора здесь избирает именно это хорошее, чтобы им закончить. Арей зэми пнейши ешлы шайхус векешер ла сомух лазы. Это, ну, по всей видимости, все-таки определяется соседней темой. То есть, если бы стояла задача просто закончить хорошим, то столько всего хорошего есть, чем можно закончить. Гемора избирает именно эти толкования, именно эти цитаты. Очевидно, они как-то все-таки увязываются, они не случайны и каким-то образом зависимы, связаны с предшествующим сюжетом. «Баасию мацмитсоль лиговен» – применительно к самому завершению 20 цитирования. Необходимо понять, адроша ксив микве Исроэль худу, нишнес бе мишна, канал, эла шиешнам шней шинуем и крием, белошна гемора, лега белошна мишна. Ну, мы обращали внимание, что толкование микве Исроэль, оно также приводится в мишне. Но есть два принципиальных различия в том, как это толкование приводится в мишне, как оно приводится в геморе. Первое различие. Бегемора гувью апсуким бесейдер афух шемибамишна. Первое, мы обратили сами внимание на это. Стихи из Ирмиёху и Хескеля, они приводятся в обратном порядке в геморе по отношению к мишне. Бейс. Второе различие. Бемишна гувью рак от холос акосов. А, ну и второе различие тоже мы обратили внимание самостоятельно. В мишне приводится только начало стиха. «Я окроплю я вас чистыми водами». А завершение стиха намекается в Эгоймер и так далее. Машенкин бегемор, вот и колокосов. Что не так в геморе, где приводится стих целиком. И он, собственно, и завершает данный трактат. Мизе шебегемора мишана милошина амишна муван. Из того, что гемора отходит, отступает от того стандарта, который заложен мишной. От текста. Не цитирует Мишну, а вот как-то видоизменяет, модифицирует то, что сказано в Мишне, понятно. Шебедраши гемора еш кавона шойна миба Мишна. Отсюда понятно, что толкование, как оно приводится в геморе, нацелено немножко на другие вещи, нежели то, на что оно нацелено в Мишне. Вецор лиговин. Ну, то есть, это понятно просто из того, что если текст меняется, ну, значит что-то здесь по-другому. Какие-то этому должны быть причины, ну, а какие могут быть причины? Очевидно, тот смысл, то сообщение, на передачу которого направлено данное цитирование и толкование. Вецорих лиговин, мау ахилук базем, бейна мишна легемора, ну и... Вопрос понятен, задача понятна, нам надо разобраться и в этом. В чем же содержание различия между Мишной и Геморой в этом отношении? «Вэйэй шлоймер шитаама шинуи бедрошиса Гемора кошур имзэ». И надо предположить, очевидно, рыба просто говорит, надо сказать, что смысл изменения, происходящего в Геморе по отношению к Мишне, связан с тем, «Шебегемора мувоем адворим бегемших ла махлойке сим цорг лифрейд эсмаасов». Именно с тем, что в геморе данное толкование, до меня дошло наконец, что Рэба предлагает здесь, вот это, то, что мы назвали цитированием двух стихов, Рэба предлагает понимать как одно толкование. Всевышний, очищающее начало для евреев, и, как сказано, окроплю вас чистыми водами. Вот это одна цельная мысль. Так вот, что это толкование приводится в геморе в продолжение как раз расхождению, спору по поводу того, надо ли детализировать грехи, справляя виду. Пункт бейс. Ну, собственно, пункт бейс, если я правильно понимаю, сейчас проведет ту же работу, которую мы с вами провели, или подобную работу, которую мы с вами провели, познакомившись с этим отрывком в геморе более полно. И для того, чтобы двигаться дальше, давайте предварим прояснением того, почему же, в чем же здесь, собственно, об чем же здесь спор. надо детализировать грехи, не надо детализировать грехи. В Гемора шом гувю алзе псуким. В Гемора там приводят стихи, из которых это вроде следует. Шааман де омар шицур лифрат из маасов лоймар зе мяко, лоймит зе мякосов, он охота ома зе хато гдойлова ясулахем элэкей зогов. Ман де омар, в смысле Раби Гуда бен Сейра, который утверждает, что надо детализировать стихи, надо детализировать грехи, учит это из стиха. «Прошу, совершил этот народ великий грех и сделали себе золотого тельца». «Вы Раби Акива омер эйн цорикшен неймар». Раби Акива говорит... О, как интересно. А в моей геморе Раби Акива этого, кстати, то ли не говорит, то ли я это просмотрел. Раби Акива говорит «Эйн цорих шенеймар». Этот стих не является аргументом, потому что сказано «Ашрей насуй пеша кисуй хатоо». «Счастлив тот, чей грех снесен, чей грех покрыт». Ну, читай «скрыт». Проверил еще раз, но что-то я в своем издании этого не вижу. Может быть, я не туда куда-то смотрю. А, 15-я сноска нам сообщает о том, что это из Вавилонского Талмуда, из аналогичного спора в Вавилонском Талмуде. Там Раби Акива приводит в ответ Раби Игуда бен Псейра на аналогичную подачу, приводит ответ, приводит аргумент из Дилем. То есть, счастлив тот, чей грех скрыт, ну и, следовательно, значит, не надо детализировать. А вол алдера гароев энзек зейра закосов, но в большинстве случаев, не скажу в каком смысле, следует сказать, что в большинстве случаев, а вол алдера гароев в большинстве случаев это не гзейра закосов. О каком большинстве случаев идет речь, в каких конкретно ситуациях это не гзейра закосов, я не соображу сейчас. Но, во всяком случае, понятна мысль, которую Рэбе до нас доводит здесь. В данном случае разговор не может ограничиваться просто приведением стихов. И как Ребер, то есть утверждением того, что так Писание постановило, и нечего здесь, в общем, дальше особенно обсуждать. Гзейра закосов. Деспотическое решение Писания, которое обсуждать бессмысленно и даже, наверное, неправильно. «Веойд ешлоймер шекмой бекам бекамам кемис каюйце базей». И еще надо добавить, что во множестве мест, подобных этому, а махлойкис бедроша саксуин кшурин махлойкис бесвора. Разговор, расхождение, которое основывается, ну, по крайней мере, формально основывается на стихах Писания, оно на самом деле замешано на сваре. Замешана на определенной позиции, на определенном понимании логики, которую исповедуют эти мудрецы. Ну, проще говоря, вот это вот столкновение стихов, которое происходит, видите, оказывается, в Вавилонском Талмуде, а не в Иерусалимском. В Иерусалимском по-другому растасовывается идея, как мы вот выше с вами зачли из оригинального текста. Вот это столкновение на уровне стихов Ребе, ну, во всяком случае, сомневается в том, что это столкновение именно стихов, а не личностей, не Раби Игуда бен Сейра и Раби Акивы. А Тойсфейс миварим махлойкис зой. Тойсфейс поясняют данный махлойкис. Ребе ссылается на Тойсфейс из Вавилонского Талмуда, опять же, на трактат Гитин. Шита маман де омар цорих лифрейт эс маасовгу мипней абуша кидейши избаеш мехатуов. В чем заключается аргументация, в чем заключается позиция, если понимать это не просто как столкновение стихов, я тебе такой стих, вот я тебе покажу, где в Торе написано, и ты сам поймешь, что, следовательно, мы должны поступать так же. А мы предположили, что нет, это не столкновение стихов, это столкновение позиций. Так в чем позиция Раби Игуда бен Псейра? Почему он считает, что надо детализировать стихи мипны абуша из-за стыда? В каком смысле? Для того, чтобы человек постыдился своих поступков. То есть, поскольку покаянная молитва, ее, ну, как бы функция самоочевидная вроде, привести человека к полноте тшувы, чтобы он пережил какое-то раскаяние, пережил стыд от своих грехов, надо этот стыд замотивировать. А когда стыд мотивируется больше, когда человеку стыдней, когда он проговаривает свои грехи. «Уманды омар эйн сори гу кидейши ло ехшиду убишара вейрес». А позиция того, кто полагает, что детализировать грехи не надо, то бишь Раби Акива, в том, что если он будет детализировать свои грехи, то его могут, окружающие, короче говоря, могут подслушать и что-нибудь неправильно понять, дословно заподозрить его в других грехах. «Вейшлоймар шесвора самахлойкис базе гуфо». И надо сказать, что позиция, логика столкновения между мудрецами здесь. «Им тама буша махрио и тама хашод гу». Что перевешивает? Что у нас получилось выше, подведем краткий итог. Что важнее, чтобы человек переживал стыд от совершенных грехов, или чтобы он не был подвергнут подозрениям со стороны окружающих? В этом логика, да? Вот это противостояние можно пересказать вот в каких терминах. «Инен абуша мехатуов нэйге бэгой вэлэ ачува ацмо». Идея стыда от грехов касается чего? Касается нынешнего момента. Нынешнего момента совершения тшув в Йом-Кипур. В чем смысл Йом-Кипура? Йом-Кипур – день искупления. Человек должен сослужить свою службу в Йом-Кипур таким образом, чтобы все его грехи были искуплены. Те грехи, разумеется, которые могут быть принципиально искуплены Йом-Кипуром. И для этого его тшува должна быть полной. Нудак. Кашер ешет слой хергеш абуша бьёйс ралхатеей, когда у него есть великий стыд, когда он ощущает великий стыд за свой грех, ария харота алдоверве кабол лигабехем эцли амуким вамитием ейсер. Тогда его раскаяние по поводу прошлого и его принятие добрых решений на будущее, естественно, являются более глубокими и более искренними, более подлинными. То есть, еще раз, вот этот аргумент, вот эта идея, этот подход, эта логика насчет стыда, что стыд нужен, касается именно текущего момента, именно его раскаяния как такового, самой тшувы, как здесь Рэбе подчеркивает, даже выделяет, самой тшувы, которую он совершает в Йом-Кипур. Машенкин, это позиция Раби Гуда бен Сейра. Машенкин агэфсет шибо аль едея хашуд. Что не так принципиально? Применительно к тому ущербу, который человек может понести по причине подозрений, которые вот, он возбудит своим там, бормотанием себе под нос. Шелуях шедуху бишара верес, чтобы его не заподозрили, его, что его, вернее, могут заподозрить во всех смертных грехах. Но иге бейкер беосит, к чему имеет отношение вот это? То есть, что мы здесь, это позиция Раби Акивы, о чем беспокоится Раби Акива? Он беспокоится по поводу будущего. То есть, Раби Игуда бен Сейра беспокоится по поводу настоящего, того процесса, который сейчас совершается, процесса тшувы в Йом-Кипур. Окей. Раби Акива беспокоится в основном по поводу будущего. Легев сетаны и монус выкаюется базе. То есть, по поводу того, что человек породил там детализации своих грехов такие подозрения у окружающих, что потом его, там, не знаю, на работу не взяли в качестве свидетеля, отказали ему выступать в суде. Ну, потому что чего можно ожидать от человека, который во время покаянной молитвы так долго там что-то бубнил. Ну, понятно, что он, наверное, грешит с частотой там по 10 раз в час. Как ему можно доверять? То есть, это может поразить человека в правах там каких-нибудь, скажем, не вот это вот неймонус, верность, надежность. Это не абстрактный термин, на самом деле, а термин, имеющий отношение к алохе, скажем. Ну вот, например, в случае избрания человека свидетелем, в качестве свидетеля не может человек выступать, который недостаточно, не представляется суду достаточно надежным. Ну и вот он может, или там, хочет человек устроиться на службу, в торговлю, скажем. Ну и кто его возьмет, если есть основания подозревать, что он ворует, наверное, ежедневно, что ж он так долго-то виду читал. Арей етахен шипам в улай ешлеймер шехойшеди мейсей бешара вейрес. И возможно, надо сказать, в скобках Рэб продолжает, что когда человека подозревают, выражаясь словами вот объяснения, в других грехах, арей етахен шипам йоим руло ейде захашот вейцаругу, может быть, его, может быть, он будет подвергнут не просто вот таким вот ущербом, из-за того, что он покажется людям недостаточно надежным, там его поразят в правах такие, вот таким вот образом, как мы описали. А может быть, люди начнут дразнить его, оскорблять его в лицо. Может быть, там станут его подозревать прямо буквально публично и таким образом огорчат его. Валдера хаисур лоймер ливал чува захер маасеху аришейним. И наподобие того, что Тора запрещает напоминать Баал-Чуве о его первичных грехах. То есть, вот он сделает Чуву, а люди потом будут ему, станут, в общем, короче говоря, свои подозрения ему высказывать в лицо, и тоже это будет, конечно, ему неприятно. И этого опасается, мол, Раби Акива. Ваалпизет луэ махлойки зэбэ шайла аидуа. И если таким образом подходить к данному расхождению, то оно связано с известным вопросом. Я вот только одного не могу понять. И это, пока для меня не ясный вопрос. Дело в том, что то, как мы познакомились с этим Махлойкисом в оригинальном тексте, но так или иначе, вот в этом издании мы с вами познакомились с текстом, где Раби Иуда бен Сейра основывался на пасуке, где Моше Рабейну детализирует вроде еврейские грехи, а Раби Акива-то ему отвечал тоже вроде вполне понятным аргументом. Да нет, Моше Рабейну здесь не детализирует грех, а он обращается ко Всевышнему, с определенным упреком, как бы, с претензией, что вот ты их золотом наделил, они и согрешили. Это не они, мол, виноваты. Отстаивает, беспокоится о евреях, пытается их защитить. Такой вполне понятный диалог у нас получился там, да? А здесь почему-то, используя от лица Раби Иуда бен Сейра тот же аргумент, который мы зачли в Иерусалимском Талмуде, в ответ ему Рэба приводит контраргумент, который Раби Акива приводит в Талмуде Вавилонском. И непонятно тогда вот все дальнейшее рассуждение, оно становится обсуждением этого Махлоикиса в Вавилонском Талмуде, получается, а не в Иерусалимском, потому что разговор-то другой. Возможно, дальше как раз это Рэбе и отметит, и мы придем все-таки к аргументации Раби Акивы здесь. Пока что разговор так идет. Так вот, если рассуждать так, то тогда данный спор зависит от ответа на известный вопрос. Что за вопрос? Им бегойве цоли исхашеве мацевшие е ой йохал ли йойс беосит в леахрия алпив. Вопрос концептуальный, очень общий. Есть ли основания, и тут имеются в виду законодательные основания с точки зрения еврейского закона. В настоящий момент времени надо ли брать в расчет то положение, которое сложится в результате, вот мы сейчас принимаем некоторые решения, и дальше следующим шагом это приведет к, или сможет привести к некоторому состоянию, и выносить решение согласно данному прогнозу. То есть, если у нас есть момент некий, относительно которого мы обязаны принять какое-то решение, должны ли мы считаться с теми следствиями, которым в будущем приведет или может, по крайней мере, привести принятие такого-то решения в настоящем. «Ман део марцорих лифрит эс маасов свира лей». Дальше, в общем, махлокис мы самостоятельно можем расписать. Тот, кто придерживается мнения, что грехи таки да, надо детализировать, он, ясное дело, свира лей. «Жемяхарши ифрит ахет на игела ачува асма бэгэйве». Что поскольку детализация греха, она влияет на совершение чува в настоящий момент, шигития мука йойсер, вамитис йойсер, чува человека станет более глубокой, более подлинной в в связи с тем, что он детализирует свои проступки. «Эйн мисхашин има хашаш шебеосит». Он, ну, как бы плюет на то, что произойдет дальше. Он не считается с тем, к чему это может привести. Не, просто не берет в расчет те опасения, которые исповедует Раби Акива. Машенкин считает с Раби Акива, и что не так с точки зрения позиции подхода Раби Акивы. Кемивуэр бемок и махр беарука, как объяснялось подробно в другом месте. Кстати говоря, в Хадрине, с которым мы уже вроде... А нет, еще в будущем будем знакомиться. Окей. Шецорих ли из хашев имя осит, что необходимо таки считаться с будущим. То есть прогноз, он должен быть вовлечен в принятие решения в настоящий момент. Шебехол инен ро мияд бегойве за яйцо шебеосит. То есть Раби Акива, проще говоря, принимая решение в настоящий момент, он уже видел практически то, что будет следовать из принятия этого решения в будущем. Следствие будущего. Еще раз, то есть расхождение между Раби Игуда бен Сейра и Раби Акивой, которому, понимание этого расхождения, к которому мы пришли, Раби Игуда бен Сейра ориентирован на нынешний момент, и нынешний момент для него так важен, что он не считается с возможными последствиями, с возможными негативными последствиями принятия вот решения таким образом, как он делает. А Раби Акива, для него будущий момент существует с той же реальностью, как бы, что и настоящий, он не может с ним не считаться. И он для него является приоритетным. Он принимает решения в соответствии с теми опасениями, которые видит в принятии решений в настоящий момент. Велахен, и поэтому... Арей афаль пиши мецада мацев бегой вегоя пирута хэт мейвилы чува амука ейсер. Это продолжение, завершение, вернее, прояснение позиции Раби Акивы. Несмотря на то, что детализация греха в настоящий момент привела бы к более глубокой чуве, цорих лахшейш лэгэфсэ чэйзавэ мизэ бэл осит. Необходимо совершенно для Раби Акива, вот непреодолимо необходимо, считаться с тем опасением, которое, с тем негативом, к которому такое решение сейчас может привести в будущем.